Здравствуйте, слушайте радио «Свобода». Археология памяти, коллективизация, раскулачивание голод. Театральная лаборатория под таким названием проходит в Москве. Она длится, это длительный проект, он продолжается во времени. И я пригласила в студию Настю Потлай, режиссера и куратора лаборатории, Сергея Лукашевского, как партнера, директора центра Сахарова, как партнера лаборатории, актера Валентина Самохина, который участвовал в «Чипках» в Сахаровском центре. Недавно была презентация пьес, которые уже были написаны о коллективизации. Ксения Перетрухина, театральный художник и куратор воркшопа «Архив тела» в рамках этого проекта. О трех базовых вещах вы говорили: дом, холод и голод. И Алжас Жанайдаров, драматург, автор пьесы о голоде в Казахстане, которая, ну, стала частью этого проекта. Но я напомню, что коллективизация проходила в течение 10 лет, условно с 1928 по 1937. 1930-1933 год – это так называемая сплошная коллективизация, одно из последствий которой – это массовый голод. Считается, что до 8 миллионов погибло людей. И вот в процессе этой так называемой сплошной, и, то есть раскулачивания, это 4 миллиона человек. О коллективизации довольно много говорилось прямо вот в эпоху перестройки. Сейчас, возможно, крестьянство – это менее затрагиваемая в общественных дискуссиях тема, но в общем разговоре о исторической памяти эта тема, мне кажется, в общем, наиважнейшей. И у вас есть замечательный такой вопрос, который вы сами себе задаете в начале проекта: почему я здесь? И каждый из участников фестиваля говорит: почему я здесь? Вот я пару цитат. Вячеслав Дурненков, драматург: история крестьянства в России – это и есть история народа. Община, барщина, оброк, крепостное право, реформа, темство, народовольцы, коллективизация, колхоз. Может, в стране и преобладает городское население, но деревня из России никуда не переехала. И тут множество тем, нужно много распутывать. Значит, Марина Крапивина, да, о пьесе, о которой мы еще поговорим. Я бы хотела даже до того времени, когда наше общество осознает и мировое сообщество признает, что в 30-е годы в Советском Союзе произошла гуманитарная катастрофа, и это был настоящий геноцид, геноцид власти по отношению к собственному народу. И Ксения Драгунская: деревня сейчас мало кто интересуется, бодряческие сериальчики про каких-то нарядных балагуров совершенно не в счет. Деревня – это другая планета. А раскулачивание тоже забыли, замяли неприятную, болезненную тему. Но ясность пока одна – это мина замедленного действия. Давайте с Сергея Лукашевского начнем, как одного из отцов-основателей этого проекта. Сережа, ваша личная вовлеченность?
Ну, я, во-первых, хотел бы уточнить, что эта театральная лаборатория является частью большого проекта Сахаровского центра, который в целом посвящен разным формам разговора об исторической памяти. И поддержка Европейского Союза позволила нам реализовать целый ряд проектов, включая этот. Для меня с самого начала моей работы в Сахаровском центре было важно пытаться говорить о вот тех темах, которые находятся в центре нашей деятельности, говорить разными формами, разными методами. Благодаря этому возникают необычные повороты, необычные восприятия, необычная реакция. Почему мне показалось важным предложить Анастасии не только курировать эту лабораторию, но и посвятить ее теме коллективизации? Не так давно мне попалась книга, которая называется «Речь немых». И я как-то очень остро ощутил, что мы, конечно, все время говорим, что вся историческая память, связанная с периодом репрессий и вообще советского тоталитаризма, у нас недостаточно проговорена. Но в еще большей степени это касается тех социальных групп, из рядов которых не вышли яркие мемуаристы, хроникеры, кто сами не говорили о себе. И это мы видим это вот на собственных примерах. Мой дальний родственник всю свою жизнь, сколько я его помню, был таким очень обычным, таким настоящим советским человеком, поддерживавшим советскую власть и с неприятием относившимся к перестройке. И только в начале 90-х годов, перед смертью, он рассказал собственным детям, что его семья была раскулачена, что он с Урала чудом из ссыльного поселения перебрался в город и смог создать нормальную семью. семью нормальную жизнь, его дети уже жили нормально. И это, собственно, мне кажется, что у интеллигенции, у тех, кто умеет и любит разговаривать, есть ответственность перед теми своими согражданами, которые в силу образования не имели отсутствия, просто привычки к этому, не проговорили свою собственную историю, свою собственную память. И мы обязаны это сделать.
Угу. Сереж, спасибо. Алжас.
Моя личная мотивация, отвечая на вопрос, почему я здесь, она довольно проста. Дело в том, что история моей семьи, она непосредственно связана с тем трагическим периодом начала 30-х годов в Казахстане, когда произошла катастрофа гуманитарная, можно сказать, и много человек стали жертвами голода в Казахстане. Дело в том, что мой дед по материнской линии, ему было тогда около 4 лет, он в результате катастрофы потерял своих родителей, сестру, и спасся только из-за того, что его подкармливали чужие люди. Вот. И долгое время он эту тему не говорил. К сожалению, я не смог с ним так плотно пообщаться из-за того, что я жил в Москве, он жил в Казахстане, но я знаю со слов своего отца о том, что тогда происходило, и это было действительно страшно. И надо сказать, что это не первая моя пьеса в том периоде. 2 года назад я написал пьесу «Джуд», которая также посвящена голоду в Казахстане, и когда Настя мне предложила участвовать в этом проекте, я согласился, потому что, опять же, вот продолжая слова Сергея о проговаривании, это та часть истории, это тот период, который действительно необходимо проговаривать каждый раз. И об этом можно писать и не только, об этом можно писать не только одну пьесу, но и 2 пьесы, и 3 пьесы. И для меня, как для художника, это очень важно.
А вот скажите, первая пьеса называется термином, который
да.
означает голод, связанный с падежом скота, я правильно
да,
понимаю?
Да, это действительно джуд, это в казахской традиции обозначает падеж скота. Дело в том, что казахи, казахский народ, как кочевой народ, он, его хозяйство завязано на скоте, на том, чтобы его воспроизводить. И у них нет ни огородов, ни какого-либо оседлого хозяйства. И когда умирает скот, это естественным образом сказывается на жизни самих кочевников. То есть без скота нет жизни для самого человека. И когда умирает скот, не остается пищи, и народ обречен на гибель. И вот этим термином джуд, который существует испокон веков, казахи обозначили вот самую страшную катастрофу в своей жизни. Надо сказать, джуд 30-х годов, начало 30-х годов, был назван великим джудом как раз из-за того, что очень много жертв в то время случилось, и по разным подсчетам от 1,5 до 2 миллионов людей умерло в результате голода.
Спасибо. Валентин, пожалуйста. Вы участвовали в читках, я правильно понимаю?
Да, в читках
понимаю,
написал ужас, который называется «План». Мне кажется, мы не назвали до сейчас. Это пьеса, которая была новая, которая была написана в лаборатории. У меня, наверное, нету каких-то таких прямых завязок на тематику. Изначально у меня абсолютно городская семья, да.
Ну, то есть биографических, да.
Нету пострадавших с этой стороны, да. Ну, в общем, наверное, как у всех, конец 80-х, начало 90-х, когда информация хлынула, все это как-то воспринималось, но мы так немножко ленивы и любопытны, да, поэтому вот о том, к примеру, что Казахстан, это коснулось той же степени, что Украина, слово «Голодомор» мы знаем, а вот про это я услышал, когда вот буквально несколько дней назад, как бы, и вот как-то это воспринимается таким образом. Да, но у меня еще есть некий, в биографии есть некий опыт сотрудничества с Сахаровским центром. Опять же, на почве исторической памяти мы с Настей участвовали в спектакле «Второй окнути», который там шел пару лет назад. Мне, я несколько любопытен, мне интересно вот в этом.
Понятно. А эмоционально тяжело такой текст читать? Или
конечно.
Можно придумать какой-то актерский трюк и немножко отстраниться?
Ну, нет? Другого-то нет, значит, сгоришь.
Понятно, да.
Очень быстро. Ну, конечно, это, в общем-то, когда тебе рассказывают о случае каннибализма, к этому так с холодным носом совсем подойти нельзя.
Да, Валентин, спасибо. Ксения Перетрухина. Я, наверное, своей, так сказать, предыдущей деятельности довольно много рассуждаю о том, что очень важно заниматься любыми художественными процессами, которые способствуют накоплению исторической памяти, потому что вот я все время говорю и повторяю за другими, что, мне кажется, это одна из крупнейших проблем нашего государства, это то, что не происходит этого накопления, и мы все время у нас как вот день сурка.
Не происходит работы, да, это
да, и мы каждый раз, ну, как бы попадаем, наступаем на те же грабли, и это очень, как бы, это очень страшно, и очень важно с этим что-то делать. При том, что, ну, вот, когда мне это предложили, ну, я поначалу хотела, ну, сразу отказаться, потому что, ну, я совершенно вот человек, который как раз, ну, я не знаю истории, я не являюсь специалистом, и мне казалось, что, ну, вот, я в этой работе, ну, совершенно бессмысленно мое участие, но вот Настя и Лиза Спиваковская, с которой мы встречались, чтобы это обсуждать, они выделили так много, вот повторяли, вот, ну, как бы сказать, выделили три понятия, вот голод, холод и вот дом. Вот, потеря,
ой,
дома,
да, потеря дома,
что у меня произошло такое вот какое-то, ну, ну, в общем, как-то у меня это щелкнуло, и мне показалось, что особенно вот с темой голода, потому что как раз мне достались 90-е, я, ну, у меня были эпизоды такого вот, ну, вполне себе недоедания, да, 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 полуголодного существования, да, так, ну, то есть когда реально не хватало еды, не было там денег на одежду, вот, и я об этом довольно много думала, как это сказалось на моей жизни, и это очень сказалось, то есть вот я часто ловила себя и думала, что, наверное, это поэтому, то есть какие-то вот у меня есть, ну, могу про это рассказать. Это...
Расскажите, да,
да,
ну, то есть можно, можно, Настя сначала скажет о свою, так сказать, personal touch, а потом про конкретный проект начнем говорить. Анастасия Потлык, пожалуйста.
У меня на самом деле так сейчас получилось, и в том числе в результате этой лаборатории, и несколько последних лет, когда уже, ну, как бы мои бабушки стали умирать, да, но я вдруг стала интересоваться тем, кто они и откуда. И сейчас в результате я воспринимаю это как на самом деле свою историю. Не как дань каким-то мифическим, так сказать, мифическому или не мифическому, но какому-то далекому социальному слою, а я вот интеллигент там и так далее. А как дань, собственно, своим корням, своим бабушкам конкретным, которые обе из деревни. Там одна с Поволжья, вторая с Украины.
Понятно.
Так. Да. И, ну, на самом деле, как раз от бабушки, которая с Поволжья, но через маму, потому что лично она мне ничего не рассказывала, кроме того, что ешьте, потому что нам приходилось есть там бураки, траву и так далее. Но через маму мне потом досталась такая страшная история, да, с которой я как бы не знала, как быть. Я на самом деле и до сих пор не очень понимаю, как быть, но проговорив эта история касается того, что моя прабабушка пожертвовала одним из своих детей во время голода. И я как бы до сих пор не знаю, как быть, но я понимаю, что вот это вот проговаривание, да, в том числе я участвовала в этом воркшопе Ксюши как участник, и очень этому рада, это был замечательный, совершенно уникальный, по-моему, опыт. И потом у нас был такой вечер «Свободный микрофон», где каждый мог просто рассказать историю своей семьи.
Своей семьи, понятно.
Да, и я понимаю, что это проговаривание, оно если не примиряет тебя и не указывает тебе путь, как с этим быть, да, ну, как-то облегчает вот это, как бы, жизнь, как бы, с историей своей семьи, да.
Угу. Девушки, ну, раз мы про это заговорили, давайте вы прям вот такие примеры проведете, в чем этот воркшоп состоит? Это ведь работа с телом, как это устроено?
Ну, вот мысль была очень простая, что возможно, что какие-то, ну как, вообще изначально вообще какая была мысль, что вот я уже говорила про это самое не проживание истории, а я вот очень много говорю о том, что вот должна накапливаться историческая память, а у меня у самой, как вероятно у многих, происходит вот то, что я называю скольжение, то есть я читаю какую-то информацию, я ее слушаю, я вроде как, ну, все понимаю, более того, я хочу, вот я осознанно, но во мне как-то чего-то не происходит, я поэтому скольжу, да,
понятно.
Не могу, да, и вот
вот, ну, как бы я вроде узнал, ну, да, и дальше, и ничего. И вот мне пришло в голову, что поскольку вот, ну, я занимаюсь театром, что, может быть, попробовать использовать свой собственный личный телесный опыт с той мыслью, что, возможно, ну, первая мысль была очень простая, что вот есть голод, холод, дом, что у нас же есть вот сейчас просто без всякой истории, просто опыт вот с едой, с холодом, и просто проанализировать себя. И, возможно, вот анализ вот этих собственных телесных переживаний поможет вообще каким-то образом не скользить по вот этой исторической информации, а ощутить ее на каком-то другом уровне. А вторая мысль была, и она очень подтвердилась, что, возможно, какие-то наши травмы, они носят не только вот, ну, как бы, характер как, ну, какой-то вот конкретной твоей жизни, а что это какие-то родовые травмы, которые передаются нам из поколения в поколение. Слушайте, вот это оказалось очень точно.
Это, правда, очень любопытно. А каким образом вы этих результатов достигли? Там был какой-то текст изначально написан? Или вы была придумана история для актеров? Или,
нет, ну, нет, это вообще с актерами никак не связано. Угу. Это воркшоп. Люди приглашались к участию, вот, ну, как бы было сказано, что это некое практическое занятие на какие-то темы. Человек должен был написать мотивацию, и, ну, как бы мы отобрали наиболее мотивированных.
Это молодые люди?
Это разные люди.
Так, очень интересно.
Это разные
люди. Какой возрастной разброс был?
От 21 до 55 лет.
Да. Да. Вот мы хотели, просто пришла в голову идея, поскольку в Сахарском центре есть замечательный стол, поделенный на он такой круглый, состоящий из 16 сегментов, что будет здорово, если мы обсуждали, вот какое количество человек. Ну, как бы, чем больше, тем будет ток-шоу, как бы, больше. То есть, чем меньше людей, тем глубже. Ну, вот, а на чем остановиться? Вот решили, что вот есть 16 сегментов, то есть 16 стульев, и вот хорошо бы, чтобы вот нас двое с Лизой и еще 14 человек. Вот мы так старались набирать, ну, плюс-минус так получилось. Вот. И мы собрали мотивации, нарезали их ножницами, перемешали. И вот каждый человек там говорил: «Я Оля», и читал то, что ему досталось. Таким образом происходила такая анонимизация. То есть, как бы, я просто участник этого разговора. То есть, я не рассказывала там, вот у меня такие достижения, сякие. То есть, и мы вот предложили людям просто, вот первая тема была голод. Моя история, например, с которой, собственно говоря, мне показалось, что это может работать, то, что вот если я дома забыла кошелек, неважно, у меня есть деньги, вот, и, в смысле, сейчас все нормально, просто я их забыла, вот сейчас в кармане нет, то я начинаю испытывать немыслимое чувство голода, и у меня нет денег, я наскребаю какие-то монетки по карманам и покупаю еду, которую я в своей обычной жизни давно не ем. То есть вот, ну, там какой-то жареный в жире пирожок возле вокзала. То есть вот та еда, которую я никогда не буду есть в другой ситуации. Вот почему-то, и я много раз себя на этом ловила, я как-то вот задумалась о 90-х, о чем-то. И, в общем, вот за этим столом были рассказаны, ну, как мысли, которые... Ну, вот как раз с голодом для меня эта тема была, может быть... Я просто про нее очень много размышляла. Я чего-то подобного уже ожидала. Хотя вот тоже я как-то про вину за несовершенство собственного тела из-за еды. Я говорю, ну как же, вот есть же там образ Твиги, может быть, это в этом дело. Ну, а образ Твиги, он же тоже возник после концлагерей. То есть это как бы не просто так. И вот это как-то очень сложилось все в систему, когда все это стали произносить,
да, культуре,
вообще,
да,
вот
даже
как бы, то есть сложилась тема семьи и еды в одну историю. Вот это очень важно.
Всем спасибо. Ребят, давайте поговорим теперь вот о следующем проекте. Я, собственно, к пьесе Марины Крапивиной, которую вы, Настя, ставили, если я правильно понимаю. И она основана, ну, то есть одной из ее частей является исторический документ. Расскажите.
Да, она даже основана на двух исторических документах. Один из этих документов вот сегодня Валя прочтет. Да. Дело в том, что в конце 80-х годов газета «Сельская жизнь» на волне перестройки и, так сказать, как раз открытий всех ужасов, да,
сталинского времени,
да, просто бросила клич своим читателям, что там, друзья, кто был свидетелем коллективизации, пожалуйста, присылайте, мы хотим публиковать. И они получили около 1500 писем. И часть из них была опубликована в «Сельской жизни», потом они как-то все легли в архив, и в 90-е уже никому не были нужны. И потом один из историков, который тоже участвовал в нашей лаборатории как зритель, как эксперт и так далее, Игорь Анатольевич Кузнецов, он, как бы будучи аспирантом МГУ, исторического факультета, пришел в редакцию газеты «Сельская жизнь» и прочитал там весь архив. И вот меня на самом деле поразили его слова. Он сказал: вы знаете, я пришел в такой, как бы, ну, то есть невозможно описать, у меня просто изменилась картина мира, потому что еще на начало 90-х я, как бы, ну, еще был, так сказать, под обаянием даже каких-то ленинских идеалов, да. Вот, перевернулась картина мира, и я понял, что я в исторической науке ничего не могу об этом сказать, потому что об этом невозможно говорить. И это на его судьбу историка тоже повлияло. Он отказался от того, чтобы дальше заниматься этой темой коллективизации. И, в общем, вот это письмо Якова «Друзья» в эту редакцию газеты «Сельская жизнь» как тоже Марина взяла в качестве основы. И еще одно свидетельство – это дневник крестьянина Нестора Белоуса, который опубликован на сайте «Прожито». И надо сказать, что это удивительный человек, который с 11 года ввел дневник до 37-го. То есть у него там охвачен период Первой мировой войны, революции, гражданской войны. Вот. Но Марина использовала ту часть, которая касалась коллективизации. Вот. Но вообще, конечно, это удивительный документ. Вот. Ну, давайте сейчас,
да, давайте Валентину попросим. Тут еще все-таки немаловажная вещь, что автор из Черкасской области, Украина. Да. Слово «Голодомор».
Из Винницкой.
Извините, да. Пожалуйста.
Марина пьеса называется «Ничейная земля». Настя сказала: Яков Друзь, работник рабочей крестьянской инспекции из Монастырищенского района Винницкой области, село Гребля. Письмо написано в 89 году. Дорогая редакция «Сельской жизни», вы просили дать материал до сельского архива. Я решил сразу писать вам, но оставил на время. Обождать, что будут писать и что вы будете печатать. Вы меня поняли, думаю. Я боюсь, но опишу. Дорогие сотрудники «Сельской жизни», прошу усердно не осудить меня критикой. Я не писатель, никогда еще не писал до газет. Тут у меня сотни грамматических ошибок. Написано как хаотически, извините. Прочитайте, прошу, и можете бросить в печку. Копии я не оставил, хотя меня просили оставить почитать. Переписать это мне лишний раз стоит шатать нервную систему. Это все надо разворошить мозгу такую давность. Может, за это буду иметь неприятности. В 1935-1937-1938 годах мы с моей женушкой говорили, что мы были еще молоды. Дождемся ли мы того времени, что кто-то вспомнит 1933 год? Я говорил, что за эти года вспомнит через 150 лет. Но вдруг, боже мой, читаю, что в газете есть вот 1933 год. Не поверил. Это сообщение меня потрясло так, что хожу и ложусь спать, и проснусь ночью, все думаю об этом времени. Припоминаю те эпизоды, фамилии исполнителей тех зверств, которые мне пришлось видеть. То, что буду писать, врать не собираюсь. Вы писали, что вам не нужны тех, что читали и слыхали, а нужен рассказ тех, что пережили все это. Я и есть вам тот, мне 78 лет, я думаю, можно верить. В селе Горшково Тетиевского района был уполномоченный по фамилии Фролов. Его звали Кат села Горшково. Он за несдачу хлеба раздетых мужчин на ночь закрывал у холодный подвал или яму, даже избивал. Еще такой заготовитель, председатель сельсовета села Росишки, это же район Калинчук, избивал до полусмерти. Копал яму, то есть не он, а заставлял людей. У ямы наливали воды, с золой перемешивали и купали не из датчиков хлеба. Купание с золой, это было во многих районах и селах, также обливали холодной водой после купания. Брали по 5-8 человек, давали палки, на которых были привязаны рогожки дерюги в виде флагов, гоняли по селу, и чтобы они кричали: «Мы злостные несдатчики хлеба». Применяли разные мучения. Еще такой случай: у села Бурковцы бабу, женку, посадили на кучу муравьев, голую, и она скончалась. Все проделки выполняли активисты села. В каждом селе была организована верхушка, то есть актив. Применяли свои законы. Это их некоторые зовут первопроходцы, я их зову шакалы. Этот актив был при сельсовете был так. Донес кто-то, что такой-то зарезал овцу, которую скрывал где-то в яме. Приходили, забирали мясо, делили его между собой. И также свинью или теленка. Это было ихнее. Для того, чтобы ты не смолол 2-3 стакана зерна, если кто-то достал, шли и разбивали жернова, которые мололи вручную. Жернова делали портативными, чтобы можно было с ними скрыться за печкой, чтобы не знал сосед. Точь-в-точь, как сейчас с самогонным аппаратом. Эти жернова есть у меня сейчас, как музейный экспонат, кому покажи, молодые не верят. что с этими двумя камнями надо было скрываться от людей, потому что нужно было смолоть стакан зерна. В моем присутствии приезжает сотрудник НКВД в сельсовет и говорит председателю сельсовета: «Ты должен дать трех врагов народа. У меня таких нет. Врешь, скрываешь врагов». Председатель сельсовета подумал: «Так есть». У него два соседа с ним в споре. Неверчак Иван, Неверчак Никита. «Еще давай». Подумал: «Пиши. Мороз Макар и Боба». Вот, план перевыполнен. По плану было 3, дал 4. На сей день никто не знает, куда они делись. Дорогу в Котовочке, рассказывали хозяйки, положили печеной картошки и по кусочку черного грубого хлеба. А в доме остались голодные, голые дети, не имели в чем пойти в школу. Вот, враги народа. «Поеду», говорит сотрудник НКВД, «в другое село. Там, может быть, больше врагов. Село большое». Это я пишу по селу Медовату, Монастырищенского района, Винницкой области. Так было, было повсюду.
Спасибо. Валь, я хочу у Алжаса спросить. Вы, когда вот, писали свои пьесы, у вас был какой-то документальный материал? Какие-то записки, письма, исторические книжки? Или это только рассказы родственников и старших друзей?
Естественно, я пользовался документальным материалом. И, собственно, вот, свою задачу я так и формулировал изначально, чтобы использовать документальный материал, сделать его основой для своей пьесы. Я очень много времени, во-первых, провел в интернете, потому что сейчас довольно много порталов. Вот уже
есть заархивированные части, да?
Заархивированные части, то есть и Прожито, и СМА.инфо, и фонд Яковлева, где выложены все документы, цитаты, где приведены частные свидетельства о том, что тогда происходило. И это богатейший материал. Если честно, для меня было там очень множество открытий. И я, кстати, хотел вот немножко замечание сделать вот по поводу предыдущих слов о том, что, во-первых, Ксения вот сказала термин «скольжение». Меня очень зацепила эта фраза о том, что ну вот сейчас существует очень много информации. То есть существует некий информационный шум, так. И у человека нет проблемы доступа к информации. Скорее, есть проблема ее отбора. И я задумался о том, что, наверное, роль художника в этом смысле изменилась. Потому что если раньше художник служил как некий первооткрыватель знания, то теперь он выступает как некий отборщик знаний, ретранслятор информации. И, собственно, вот когда я писал пьесу, я руководствовался этим соображением в том числе, потому что материала много, доступ к нему существует, но, видимо, у современного человека то ли нет желания, то ли нет какой-то мотивации с ним ознакомиться. И художник здесь выступает как человек, который может эту информацию художественными средствами ему предоставить и сформулировать некое высказывание, то, которое затронет этого человека, в том числе эмоционально. И вот как раз моя задача состояла в том, что когда я писал пьесу, вот сделать вот, ну, некий гармоничный сплав между документальной информацией и игровой. Поэтому вот моя пьеса «План», она композиционно построена на сочетании документального материала и игровых сцен. Мне, кстати, вот очень понравилось обсуждение после читки и вопрос о том, вот, что перевесило, да, вот документ или игровые сцены. Вот и было соображение о том, что документ гораздо сильнее воздействует, может быть, как раз в силу своей вот документальности и своей некой сухости, он как-то жестче бьет по сознанию человека.
Правда, да?
Я, в общем, как раз читал в
читке. А вы читали документальные
части? В основном документальную часть, это действительно.
Понятно.
Я слышал Голощекина, это вот такая как бы одиозная фигура, который руководил тогда, ну, был назначен Сталиным, да?
Да, да, он в 25-м году был назначен руководителем Казахской Республики, и он пробыл на этой должности до 33-го года. И с ним связан как раз вот самый катастрофический период в истории Казахстана, потому что на этот период пришла как раз и начало коллективизации, и, собственно, сам голод стал следствием политики, которой он придерживался.
Угу. Вот. И... А какие у вас там еще герои? Там как-то это какая-то семейная история? Или ну, кто там вот эти вымышленные герои?
Да.
Или те, которых, про которых вы поняли, что они могли бы быть вот, на основе этого материала? Кто
да, у меня есть там несколько сюжетных линий. Во-первых, это линия руководителя Голощекина, который с трибуны в форме монолога как раз и формулирует постулаты идейно-идеологические, направленные на реализацию в Казахстане. Есть сюжетная линия, связанная с председателем Аулсовета, и там возникает в том числе любовная линия. И как раз вот на примере образа этого председателя я как раз рассматривал различные ситуации, которые возникали в то время в Казахстане, и это и сцены с каннибализмом, сцены с раскулачиванием. И еще одна линия у меня, современная линия, это линия деда и внука, которые живут в наши дни. Дед, он сын раскулаченного человека, и он рассказывает, пытается рассказать эту историю внуку, то есть школьнику, который учится, ну, ему 16-18 лет, который учится в современной школе в наши дни. И вот этим я пытаюсь в том числе и затронуть, так сказать, вот современную ситуацию, вот состояние, как воспринимается эта информация в наши дни, в том числе и молодым поколением.
Это очень точно схвачено, мне кажется, да, потому что вот эта вот история, когда 18-20-летний говорит, да не было ничего такого, все это сильно преувеличено. Это вот там напридумали, да еще и по заказу. Это вот я вот, что называется, из жизни выхватываю.
Это действительно важная такая проблема, мне кажется, то, что вот, ну, молодое поколение, знаете, вот воспринимает, может быть, тот период. Может быть, это как-то сливается в их восприятии уже вот и этот период, там, что для них что вот 30-е годы, что год Древнеримской империи, что годы Наполеона, как-то вот сливается в один информационный опять же шум и формируется вот некие вот, возможно, ложные какие-то представления.
Это очень странно. И не трогает как эпизод своей истории, да?
Да, да. То есть это тоже вот и как бы такая проблема, которая существует. И я знаю об этом, в том числе и по разговорам там с представителями младшего поколения, с школьниками, то, что вот, ну, существует вот некий вот такой вот, может быть, искаженный образ того времени. И очень важно было для меня как раз вот это проговорить, да, о том, что существует такая проблема, о том, что существует проблема на вот этого диалога между вот старшим поколением и молодым поколением и невозможность передачи адекватной вот информации, да, вот своих знаний вот молодому поколению в силу как раз вот некого искажения.
Угу. И вы постарались, значит, ну, вы, собственно, об этом прекрасно рассказывали. Аж спасибо.
С одной стороны,
Сережа.
Да, мне кажется, вообще сама концепция моральной оценки. Да. А с другой стороны, события действительно отдвигаются куда-то в область примерно периода царствования Ивана Грозного, где вроде как да, тоже вот были репрессии, еще Маказанское, Астраханское ханство присоединили.
Да, ну вообще человек там был неплохой, как вот нам сейчас официальная пропаганда сообщает.
Далеко, не плохой, далеко. Хороший, а далеко.
Далеко.
Невозможно, действительно, очень трудно эмоционально сопереживать периоду Грозного. Это было слишком далеко. Получается, что с одной стороны отдаляется, и нет привычки моральной оценки. И это действительно очень страшно, потому что все оказывается пронизано моральным релятивизмом. В крайнем случае там выделяются только самые простые вещи, кроме, ну, вроде действительно успехов страны.
Сергей Лукашевский, Настя.
Я просто как раз ну, все время как бы анализирую, думаю и так далее. И тоже вот в связи с пьесой Алжаса я почувствовала себя невероятно счастливой, что я как бы вот мой пубертат пришелся на перестройку, да, когда как бы я бежала к почтовому ящику, чтобы достать там «Новый мир» там, или что-то. Я понимаю сейчас, что вот это вот было какое-то уникальное там несколько лет, когда вот это время сжалось, как бы пружина сжалась, и вдруг там эти 30-е, они стали, ну, совершенно видны, вот, видны, прочувствованы, очевидны, как бы близки, очевидны, очевидны, да, и так далее. А сейчас действительно снова эта пружина отскочила и уже еще дальше отскочила.
Ну, потому что это второй этап забвения. Я хочу, чтобы мы немножко про пьесы поговорили. Что вам понравилось, Ксения? Вот, ну, как это содержательная часть, не знаю...
Я не очень-то этого удачный человек. Я художник, и для меня восприятие на слух это совсем не так легко,
как бы я хотела вас спросить, как бы вы работали в театральном пространстве с таким материалом? Это же дико трудно. И тут нужно, видимо, решать либо в каком-то очень символическом ключе, либо идти в сторону конкретики. Вот для меня это вообще загадка, как можно это время и эти сюжеты представить.
У меня не было, на самом деле, такого опыта. Это как раз вот то, что мы вот до начала нашего разговора говорили, что вот мне кажется, что радиопьеса – это что-то невероятно интересное и важное сейчас. И, может быть, этот материал очень важный. Я вот еще все время тоже думаю, какой-то волнующий у меня вопрос. Вот у меня тоже были бабушка с дедушкой, у которых огромная была история, и они мне не говорили про нее. И это очень многие говорят. То есть... Они заместили ее какой-то, при том, что, казалось бы, они же должны рассказывать то, что сами они служили на Соловках. Ничего ни разу. Ну, то есть какие-то вот там, мы спали в кельях, ну, как бы...
И все.
Да, то есть они были писарями, вот, ну, они служили там в школе Соловецких юнг, но все равно, как бы, они же не могли ничего не знать, не понимать. Но и про голод тоже их коснулось, но они не рассказывали. Я вот как бы тоже про это все время думаю, о том, что они мне не передали вот то, как должно передаваться из уст. Но вот эта связь поколений разорвалась, ее каким-то образом нужно восстанавливать. И поэтому это я все веду к тому, что, может быть, как раз вот эта вербальная история очень важна здесь, что нам нужно какой-то вот... Мне нравится идея радиопьесы, потому что, может быть, для меня важен вот этот опыт того, чтобы мне рассказали. На самом деле, ну вот, читка пьесы для меня сложная, как... Ну, я, в принципе, человек, которому голливудское кино хорошо кто-то сидит рядом и объясняет, что я не все понимаю, да. Но как раз вот, и, вот этот радиоопыт для меня был бы очень важен, чтобы мне сделали радиопьесу. Я хотела...
Ну, прекрасная идея. Сережа?
Да, мне кажется, что театр очень важен тем, что он делает проговаривание истории, мы говорим, не метафорой, а реальностью. Очень важно не прочитать просто в учебнике. Такое-то постановление, такие-то меры, такие-то преступления, столько человек погибло. А столкнуться с этим, как с опытом другого человека. И вот театр, даже гораздо больше, чем кино, позволяет пережить в игровой форме, пережить именно это. Потому что я из всего опыта своего общения с аудиторией на тему вот, исторической памяти репрессий вынес то, что если разговаривать фразами из учебников и энциклопедий, тебе что-нибудь в ответ возразят из серии, что это все сложно судить, это было такое время, как только ты переключаешься на конкретные судьбы, на конкретных людей, разговор меняется. Потому что очень легко давать объяснение статистике. Очень сложно вот эти вот имморалистические суждения выдавать в ответ на конкретную судьбу конкретного человека. И театр позволяет именно с этой конкретной судьбой столкнуться живьем, лицом к лицу, глаза в глаза.
Угу. Какую-то пьесу полюбил больше всех из того, что было?
Мне кажется, нет, наверное, они, в общем, по крайней мере, три из тех, которые были представлены. Наверное, первые две... вот как раз пьеса «Ужасы» и пьеса «Марины Крапивной», которую мы обсуждаем, они, наверное, меня больше тронули, потому что там больше этого вот столкновения глаза в глаза. Ага. Вот. В двух других больше игры. Она подчас важна и интересна тоже, но вот мне важен именно этот
документ.
Эффект.
Ну что, я тогда предлагаю перейти ко второму фрагменту из писем.
Из письма Якова «Друзья».
Да, из письма Якова «Друзья», которые...
Догоночку вообще
да?
скажу.
Да,
да,
конечно.
Вот, я как раз резюмирую то, что вы говорите. Мне, наверное, вот я слушаю вас, и мне действительно хочется, чтобы бабушка с дедушкой со мной об этом поговорили. Их живых нет, А для меня это было бы очень важно, наверное, не только для меня. И, наверное, это вот, ну, вот конечно, это то, что я хочу сказать, вот такая форма, что я хочу, чтобы бабушка с дедушкой со мной поговорили.
Это как раз то, что делает.
95, да. Но вот уже точно знаю по опыту, там последних лет 15, не задашь конкретного вопроса, не расскажет. Да? Хотя бабушка прошла войну, хотя бабушка, ну, там, бабушка была членом партии, потом бабушка перестала быть членом партии, там тоже есть некая история. Но вот если не спросить конкретно, а вот, вот это, тогда она скажет да, и то довольно неохотно.
Понятно. Вот, мои блокировали информацию, которую вот я хотела бы от них услышать, которую они пережили, они блокировали. То есть бабушка, они хотели парадную сторону жизни передавать.
Понятно.
Или
мне повезло, мне бабушка рассказывала в том числе свой опыт столкновения с коллективизацией не как жителя села, а как такого комсомольца.
Угу.
Вот. И это была история о том, как она все поняла про эту власть. Это было про все. Про каннибализм, про деревни с черным флагом, что значило, что все люди умерли и так далее.
Да, собственно, Яков Друзь, почему он так, как бы, у него такая широкая география, потому что он был инспектором. И он, собственно, он, ну, тоже был, видимо, там, комсомольцем или, да, каким-то таким работником, наделенным властью, или, по крайней мере, наделенным функцией, ну, все это фиксировать.
Понятно.
Не останавливать, Лена, потому что довольно много, да?
Да, давайте.
Наступило потепление, поднялась травка, особенно крапива. Начали кормиться травой, но это спасало мало. Начались полевые работы, начали привозить в колхозы и совхозы разную шелуху и варить тем, кто идут на работу. Давали в совхозах и хлеба по 200-300 грамм. Это относится только к совхозам, а не к колхозам. Те, кто жили возле рек, озер, там было питание с речек. Начали ловить рыбу, но это единицы. Основное это устрицы, лягушки, в общем, что попадалось в воде, водоросли и тому подобное. Пока было тепло, поддерживались особо устрицами, раками. Но их скоро было выловлено. Говорили, что сам Бог на нас напался, карает. Начались холодные дожди, сильное похолодание на полтора месяца. Або умирай дома, или пойдешь на речку, там захолонешь. На поле не пойдешь, на поле работы нет, значит и не варят. Уже в феврале 33-го сильно проявился каннибализм. Мне пришлось оформлять акты на каннибалов. Видел ихние жертвы, которые до сих пор они перед глазами. Недоеденные концовки ручки, ножки и обжаренный тулупчик с малых детей. Показания до акта были. Шел мальчик дорогу лет 5-6. Я позвала его в хату, сказала, дам хлеба. Зашел в хату, я его убила и вот это сделала. Это для меня не первое. Правда, она была не такая, как другие, не опухшая, Аратовский район Ленинской области. Я был настолько перепуган этим зрелищем, что больше я был не согласен оформлять таких актов, а таких случаев было много. Это же не секрет, что человеческое мясо продавали на базарах, готовое, вареное. Это не только по селам, а и по городам, что было. В самом Киеве было массовое людоедство. На моих глазах на базаре в Киеве забирала милиция с врачами мясо и торгующих им. А Белая Церковь, Умань, Винница. Посреди белого дня могли затянуть во двор и кончить. Может, кто защитит? Нет. Милицию на улицах не увидишь. Весной 33-го страшно было пройти селом безлюдным. Иные лежат по домам опухшие, дожидая смерти. Другие умершие, ожидая повозки, которая от дома до дома подъезжала и забирала умерших до общей могилы. Во время подборки умирающих до общей могилы выбросили на повозку молодого еще хлопца. Бросили всех у могилы и не присыпали землей. Председатель сельсовета сказал, яма большая, завтра дополним. Этот же парень за ночь немного отошел и выкарабкался с ямы и ушел весь знак куда. Он еще есть жив сейчас. Это было в селе Гребля Монастырищенского района Винницкой области. В село не пришел, знал, что этот председатель опять бросит в яму. Председатель сельсовета по фамилии Остапчук, он не одного закопал полуживым. Позже было известно, что он был из Западной Украины, как шпион. И тут его устроили председателем сельсовета. Очевидно, не один он был такой. Другой такой случай был в Аратовском районе.
Вот можно мы вот здесь остановимся, прокомментируем, потому что автор публикации, Кузнецов, у которого мы упомянули, он как раз и пишет о том, что есть несколько очень, ну, таких любопытных пунктов у этого письма, в частности, когда автор его говорит о, это, о том, что вот эти преступления и вот эти ужасы, они происходили потому, что это шпионы, вредители и враги народа. Да?
Естественно, преломление через себя, конечно.
Да. Это также отражено и вот в этом дневнике Белоусова. который одновременно пишет все ухудшающемся состоянии дел с там, довольствием и так далее, и одновременно периодически цитирует какие-то из газет, да, статьи, где говорится там о шпионах из Китая, о шпионах оттуда, о суде над партией меньшевиков и так далее. И он, тоже искренне совершенно, видимо, да, это немного напоминает нашу сегодняшнюю ситуацию, когда мы кругом
враги. Я только хотела сказать, что это удивительно. Да.
Технологии, они, в общем, живут вечно.
Да, и еще второй момент, который тоже отмечен Кузнецовым как публикатором, что человек не принимает, не верит в то, что были крестьянские восстания. Вот этот ужас, каннибализм, он описывает, а крестьянских восстаний в его сознании не существует. Это, в общем, тоже как-то крайне любопытно. Знаете, вот что я хочу еще спросить, видимо, у всех. Вы как-то изучали опыт, поляков, вот восточноевропейский опыт в деле разговора о прошлом, методический. В частности, вот этот воркшоп, мне кажется, он очень связан с психологическими воркшопами, которые связаны с теорией травмы исторической, с разбором, опять же, сюжета, связанного со Второй мировой войной, с телесными практиками. Или это вот чистый ваш ноу-хау?
Это так как-то экспромтом было сделано, но в смысле, если вообще говорить, вот я часто задают вопросы по современному искусству, и в том числе я очень часто комментирую, объяснять непонятное современное искусство, и вот как раз про перформанс как реакцию на ужасы Второй мировой войны. Собственно говоря, уже обладая этой информацией, этим художественным опытом, мне, собственно, пришла в голову идея, что вообще идея работать с телом и через тело, конечно, это не нами придумано. Просто именно в этом ключе для меня это было как-то так.
Да.
Откровение.
Да. Ксения, спасибо. Настя.
На самом деле, по поводу опыта польского театра и европейского театра в работе с исторической памятью, у нас же в марте была достаточно серьезная лекционная часть.
С историками.
И с театроведами. И вот как раз, завершающая лекция была лекция Алены Карась, историка театра, театроведа и так далее, про польский театр, потому что она достаточно серьезная специалист именно по польскому театру, и там какие-то другие опыты, европейских стран тоже. Мне кажется, Ксюш, важно еще сказать, чем, собственно, воркшоп этот, конечно, мы 3 дня сидели и 3 дня говорили, но закончилось это все-таки и увенчалось 2 перформансами и 2 инсталляциями. То есть, собственно, результатом стало как раз объекты современного искусства. Расскажи,
конечно,
получилось?
Это же то, что изначально мы придумали. Почему ты меня звала? Потому что была идея, чтобы мы сделали что-то практическое. Просто, чтобы прийти к этому,
перформанс опишите, как это выглядело.
Перформанс был самый приметный, был лепка пельменей, в разговорах. Вот у многих фигурировали пельмени, и мы поняли, что это, возможно, одно из таких общих, не травматических, а объединяющих семью, род каких-то действий, с которым у всех связаны какие-то положительные. То есть, когда вся семья в сборе, и все заняты каким-то делом, никакого чувства вины. То есть, это такое объединяющее семью действие. И мы решили, что мы здесь, у нас какой-то очень, прекрасное получилось коллективное действие.
А вы разговаривали при этом о чем тут, когда пельмени лепили?
Да, все время, мне кажется, мы вообще только и делали, что разговаривали. Но когда, кстати, лепили пельмени, то поскольку к этому как-то не особенно готовились, то спонтанно все обсуждали, как же их лепить, как делать, и, собственно, все вспоминали свои опыты на этот счет, и были вегетарианские пельмени, были множество обсуждений. Но смысл этого был такого объединяющего действия вокруг еды, какой еда без чувства вины. То есть нам хотелось... Понимаете, в чем смысл вообще всего этого был воркшопа? Вот как раз не только с голодом, а для меня, например, колоссальная тема с холодом. Вот какое-то произошло понимание, потому что вот я все время смотрю в окно, и у меня уныние. Я думаю, не там я родилась. И вот это обсуждение совершенно ясно открыло мне глаза, что в Шотландии мне все нравится, а там вообще не лучше, там все время холодно, и кому-то нравится в Исландии. И вот у меня, например, лично произошло отделение какого-то моего негатива, например, от климата. То есть я поняла, что климат вообще ни при чем. Он вообще с моим счастьем никак не связан. И что нужна хорошая куртка и возможность купить себе вкусный пирожок и горячий чай. И мы рады любой погоде, любому климату. Что вот, например, вот это большое для меня откровение работы с темой холода. Что как бы травма, связанная с холодом, она вообще не связана с климатом. Она связана с тем, что ты голый и без денег, и тебя
этапируют. И с этой высылкой, и с историей ГУЛАГа, и с тем, что лагеря все на севере, и в холоде.
С накопленным
отрицательным. К концу уже разговора я хочу, чтобы вы его перспективу сказали. Не заканчивается же ваш проект сейчас, Настя. Что будет?
Результатом, собственно, этой лаборатории должна стать как минимум постановка одной из пьес в Сахаровском центре. Вот. Потом, у меня есть такая мечта издать сборник. У нас вот Александр Вислов...
Да, конечно, Вислов... книжку хочется. Да. Книжку, признаться, хочется. Я прям хочу почитать вот это, то, что вы описали. Угу. Да.
Да, я приглашала, вот 15-го у нас были читки, я приглашала модератором Александра Вислова.
Театрального критика.
И он, так сказать, совсем своим багажом знаний просто сказал, что, ребят, вообще говоря, в драматургии на эту тему действительно очень мало говорили. Если говорили, то вот в 30-е, да, и это было все равно как бы немножко как пропагандистским, да, и искаженным.
Я думаю, что не немножко.
Вот, да. В наше время об этом, есть пьеса «Алжаса» Джуд, которую, надо сказать, поставили и в Алма-Ате, и в Астане сейчас. И есть пьеса Натальи Ворожбит «Зернохранилище». С Натальей мы тоже делали специально скайп с Киевом, чтобы она нам рассказывала, как она ее писала, какая у нее была мотивация. Это про Голодомор. Вот, может быть, есть еще несколько, но их, в общем, по пальцам перечесть. И в этом смысле вот это, то, что мы сделали, это продюсирование, да, каких-то там новых, по сути, драматургических произведений.
Я вообще вас позвала для того, чтобы людям рассказать, что такое есть, потому что я просто уверена, что ничего подобного на театральном материале не существует. Вот теперь есть.
Вообще проект длинный, еще 2 года, и мы думаем сейчас, какие будут темы дальше.
Да, у меня есть горячее желание, что в следующем году сделать, опираясь на опыт этого года, лабораторию посвятить, естественно, 17-му году, потому что, опять же, работа с нашими мифами, касающимися революции и так далее, это, по-моему, просто необходимо сделать, воркшоп и так далее. Вот.
Настя, спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свободы», «Археология памяти», «Коллективизация, раскулачивание голода», театральная лаборатория. Такая сейчас в Москве проходит. Она проходит при поддержке Сахаровского центра и театрального фестиваля «Любимовка». И мы говорили с художником Ксенией Перетрохиной, с актером Валентином Самохиным, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский был за нашим столом, и режиссер и куратор лаборатории Анастасия Патлай. Вела программа Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».